Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, представляя самих себя в этом служении, мы просим Тебя, Дух Святой, да раскроется помышление многих сердец, когда сила Духа Твоего смертью Господа Иисуса проходит среди народа Твоего, когда святость Твоя провозглашается и Слово Твое возвеличивается. Позволь нам постигнуть глаголы вечной жизни и подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий грех во святых Твоих. Да будет милость Твоя и обновленное помазание Твое, Дух Святой, среди нас. Мы поклоняемся и благодарим Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Больше в этой жизни ничего не надо, верить, надеяться, любить. Самая большая радость, верить, надеяться, любить. Больше в этой жизни ничего не надо, верить, надеяться, любить. Большая радость, он понимает все, трудности в жизни много, он верой меня проведет по этой сложной дороге. Верить, надеяться, в этой жизни ничего не надо, верить, надеяться, любить. Самая большая радость, верить, надеяться, любить. Больше в этой жизни ничего не надо, верить, надеяться, любить. Верить, надеяться, любить. Больше в этой жизни ничего не надо. Верить, надеяться, любить. Самая большая радость. Верить, надеяться, любить. Oh, yeah.
16 главы. Когда умер Оц, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. Прежде чем читать ниже, я возвращусь вперед, то есть назад, на один стих, 31 стих 3 главы. После Аода был Самигар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожном, и он также спас Израиля. Вы знаете, книга Судей, как я уже говорил, это величественный образец Божьей святости, Божьего руководства в народе Божьем, где независимо от поведения народа, Бог оставался Богом завета для этого народа. И каждый судья является для нас как бы притчей, потому что притча – это образ, и этот образ каждого судьи в народе израильском нечто должен открыть для нас. Это не просто история, он что-то должен открыть для нас, показать в нас самих, выявить кое-что и открыть нам истину Божью. Говоря о Аоде, мы уже говорили с вами, что Бог взял этого судью и показал, каким образом он достигает победы. Он выходит на сильного и сражает его. Аод вышел на царя, и он убил его. И когда он убил царя, то он сказал: «Бог предал нам их, не бойтесь, вставайте, пойдем». И все войско моавитян дрогнуло и побежало от них. Почему? Потому что стратегия Божия – выходить на сильного. Как только вы сражаете сильного, остальные все бегут, их просто нужно добивать. И тогда, как говорил Давид: «Бог расширяет ноги мои, шаг мой подо мною, чтобы настигать врагов, чтобы они не ушли, чтобы всех сразить». Но каждый судья их показывает нам нечто такое, как каждая притча о Царстве Небесном, какую-то отдельную сторону Царства Небесного. Это Царство Небесное, в котором Бог наводит свой порядок и узаканивает свои полномочия и свою власть. Он будет царем и есть царь своей церкви. И он будет царем сегодня, если посмотреть в буквальном смысле, то как будто бы он не царь. Потому что то разложение и тот распад, который происходит сегодня в народе Божьем, показывает, что есть еще другой царь, противоборствующий этому царю. Но Бог везде называется Богом-Вседержителем. И он сказал, что мою церковь врата ада не одолеют. Я хочу, чтобы церковь смотрела на Слово Божие. Сатана хочет, чтобы вы сейчас обратили внимание на распад, на разврат. А Дух Святой хочет, чтобы вы обратили внимание на ядро церкви, несокрушимое ядро. Бог освободит церковь свою от этого хлама. Освободит путем избавления людей от греха. А те люди, которые не захотят оставить грех, вынуждены будут оставить. Бог создаст такие условия, что они не выдержат. И Он будет создавать судей. Я обратился назад на один стих с одной единственной целью. Здесь говорится: когда умер Аод, сыны Израилевы опять стали делать злое, и тогда Бог воздвиг другого судью. Но это не был Самигар. Но назад в 31 стихе 3 главы говорится: после Аода был Самигар. А в 4 главе говорится, что после Аода к власти пришла Девора. Бог воздвиг эту женщину, и она была судьей Израиля. Мы посвятим ей совершенно отдельное место. Но я сейчас хочу возвратиться к Самигару. Он как бы вместе с Аодом составляет одну часть и в то же время показывает отдельный образ Царства Небесного. Вы знаете, что такое рожно воловье? Оно встречается нам в Евангелии, когда бывший Савл, а теперь апостол Павел, но тогда он еще был Савлом, и он имел письма в Дамаск, чтобы заключать там святых, вязать их и приводить в синагогу, и предавать их смерти. И когда он шел на пути, сиял его сильный свет. Он упал пред этим источником света и сверхъестественным ужасом и страхом. И он услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». То есть Бог употреблял против Савла, пока он шел против него, рожно. И Бог говорил ему: трудно тебе идти против этого рожна. Здесь говорится, что Самигар спас Израиля и этим рожном убил 600 филистимлян. Рожно – это большое копье или древко, заостренное и имеющее железный наконечник, как копье большое. Почему воловья обычно им пасли волов или быков, или же управляли пашущими волами? Когда животное сопротивлялось, оно имело могучую силу и отказывалось слушаться человека, тогда он, направляя плуг, колол его этим рожном. Он вооружался этим рожном и колол его, и тогда животное упиралось и снова делало эту работу. Или же когда пастух пас быков или волов, и они были непослушны, это не овцы. Они обладают могучей силой, и их пасти нужно с умением. И тогда пастух, зная особые болевые точки, направлял это рожно и колол животное, и тогда только оно подчинялось. Но Савл продолжал идти против рожна, в нем все возмущалось. И он продолжал идти. Он не видел, он делал это все из святости. Я хочу показать, что филистимляне – это часть нашего характера. То, что филистимляне есть в народе Божьем, находящиеся на святой земле и служащие Богу вместе с нами – это одна сторона, но то, что есть филистимляне в нас, это самое страшное. Мы никогда не сможем победить филистимлян, которые вокруг нас, если мы не победим филистимлян внутри нас. Филистимляне, которые вокруг нас, это наши родственники, это наш народ, это наша культура, это наша нация, это наша деноминация. Это филистимляне вокруг нас. Но филистимляне внутри нас, это совершенно другое, это душа. Бог употребил рожно против души Павла. Он думал, что идет правильно. Вы знаете, душевный человек имеет свою теологию, и он всегда думает, что он правильно идет. И когда он идет, он встречает необыкновенные трудности внутри себя. Он раздирается внутри себя. Он не имеет успокоения внутри. Павел гнал мужчин и женщин, заключая их в узы, но глубоко внутри раздирался. Он никак не мог понять, почему он не имеет покоя, совершая дело Божие. Иисус сказал: «Многие, убивая вас, будут думать, что служат Богу». Павел убивал святых и думал, что этим служит Богу. Сегодня есть святые, которые занялись разбоем, думая, что этим служат Богу. И тогда Бог употребляет рожно. То есть это внутри появляется раздвоение. Разум говорит одно, но где-то глубоко внутри говорит тебе: ты не прав. Ты утверждаешь самого себя, и так как не можешь утвердить самого себя, пытаешься убедить людей, и тогда эти люди говорят тебе: ты прав, и тебе становится легче. Но когда ты приходишь домой и остаешься наедине, глубоко внутри опять происходит непонятное. Не в голове, здесь, где-то в сердце внутри. Ты не прав, что-то неправильно. И ты пытаешься убедить: нет, правильно, ты надеешься на силу исповедания. Здесь говорится и показывается именно тот образ вместе с Аодом, после него был Самигар. И Дух Святой показывает образ судьи, как Бог судит душу. Во-первых, Аод и Самигар были судьями, но не сказано, сколько же Самигар судил народ израильский и сколько земля покоилась после него. Аод судил Израиля 80 лет покоилась земля. Перед этим они были 18 лет в порабощении. И Самигар входит в это число. 8 лет народ израильский был в порабощении, и Гафаниил был судьею. Перед этим мы разбирали, сын Кеназа. И после него земля покоилась 40 лет. Я хочу обратить внимание, это не простые цифры. Слово Божие везде говорит: 8 лет были в порабощении, и потом возопили сыны Израилевы Господу, и он дал им Гафаниила. И он спас Израиля от ненавистного вражеского ига. И земля покоилась 40 лет. Вы знаете, что число 8 – это День Завета. И 8 лет, и Бог вспомнил завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым. Вы думаете, только потому, что возопили они? Они могли вопить сколько угодно, Бог никогда не услышал бы их, потому что они были в грехе. Бог не слушает вопиющего грешника. Вы скажете: как грешник должен прийти к Богу? Но мы говорим сейчас об особых грешниках. Это были святые Божьи люди, которые нарушили завет. Но Бог заключал завет с их отцами, которые не нарушили завета. И теперь Бог приходит к ним, мы читаем, и возопили сыны Израилевы. Но Слово Божие говорит, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым. И сказал Моисею, я слышу, как они вопят, и как египтяне их угнетают, пойди, и ты выведешь. Практически Бог вспоминает завет, и потому слушает вопль. Если вы люди завета, и когда вы согрешаете, Бог будет слушать ваш вопль только по той причине, что вы люди завета. Вы согрешили пред Ним, вы пали, но когда вы начинаете вопить, если вы люди завета, Он будет слушать вас. Потому что люди завета – это праведники, они падают, но когда они вопиют, Бог поднимает их. Есть нечестивые люди, которые пришли и не заключают с Богом завета. Вы знаете, некоторые люди действительно погрузились в воды и как будто бы заключили с ним завет, но Бог не заключал завета с ними. Да, водное крещение является заключением договора, завета между Богом и человеком. Водное крещение не является крещением покаяния. И когда вы погружаетесь в воду, никаких грехов в воде не остается. Потому что это крещение в смерти Иисуса Христа уже прощенного человека от греха. Мы не крестим грешных людей, мы крестим праведных людей, которые уже избавились от греха. Бог избавил их. Иоанн крестил грешных людей в покаяние. Мы крестим во имя Иисуса Христа праведников, которые приняли оправдание. Но Иоанн говорил в свое время фарисеям и книжникам, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте в сердцах ваших, говорит Отец, у нас Авраам. И сегодня Дух Святой хочет сказать некоторым, которые как будто бы заключили с ним завет. Если бы люди действительно заключили с ним завет, то когда приходит грех, человек начинает вопить. Когда приходит грех и уничтожает, они стали делать злое, и сатана стал уничтожать их. И если человек не вопит, значит он не чувствует, что духовное поражение идет. Я не говорю о телесных болезнях, болеть могут и святые. И у святых может разрушаться материальное благо. Сатана может и туда простереть руку свою, как простер к Иову, и там не было никакого греха. Господи, кто согрешил, он или родители его? Ни он, ни родители его. Не всегда болезнь, не всегда разрушение, не всегда увольнение с работы или авария является за грех, как наказание. Нет, вы святые, и сатана атакует вас. Но я хочу показать, глубоко внутри происходит распад человеческой личности, когда он грешит. И вот здесь Дух Святой показывает, что не все люди завета. Люди завета снова обращаются к Богу. И они возопили, и Он дает им избавление. Теперь Аод пришел к власти, Бог его воздвигнул, Аода и Самигара, через 18 лет. Говорит ли это нам что-нибудь? Когда Самигар спас Израиля, воловьим рожном истребил, то есть он истреблял практически филистимлян, и воловье рожно употребляется для умерщвления ветхого человека, ветхой падшей природы человека. Это прообраз. Теперь, почему 18 лет? Я хочу нечто напомнить из Евангелия. Вообще, число 18 символическое и много раз встречается в Священном Писании. Но я напомню, у Луки есть такое повествование. В субботу Иисус пришел в синагогу, и там была одна женщина, скорченная, духом немощи, уже 18 лет. И они следили за ним, не исцелит ли он ее. И он подозвал ее и изгнал этого духа. Они стали говорить, почему ты это сделал в субботу? И он сказал, сию дочь Авраамову, которую сатана связал вот уже на 18 лет, не надлежало ли освободить день субботний? Субботний день – это день покоя, день свободы, когда Бог приносит покой. Это не после 24 часов продвижения суток. Седьмой день имеет гораздо большее значение, и в первой и второй главе Бытия седьмой день не имеет вообще часов. Он не имеет утра и не имеет вечера. Вы знаете, что вечность не имеет утра и не имеет вечера. Это вечный день. У вечности нет прошедшего, нет будущего. В вечности все настоящее. И когда Бог говорит языком вечности, то Он называет несуществующее существующим. Он называет церковь свою совершенной. Он называет, что врата ада ее не одолеют. в то время, когда кажется, что мы лежим во прахе, и врата ада торжествуют над нами. Но Бог показывает 18 лет торжества ада. Но Бог не смотрел на эти 18 лет. Он смотрел на субботний день. И когда субботний день приходил в силу, он говорил свое слово, и все приходило совершенно в иное положение. И женщина выпрямилась и встала, и дух немощи оставил ее. Здесь говорится о том, что дух немощи оставит церковь, скорченная духом немощи. Это говорит о том, что она смотрит на Слово Божие, но обетование не работает. Она немощная и все время плачет вместо того, чтобы восклицать. Что бы ни происходило, а я буду восклицать. Пусть не будет рогатого скота в стойле, пусть не будет и полясти не дадут урожая, а я буду петь и восклицать. Это тогда, когда Дух Святой освободит вас от этого духа немощи, и вы посмотрите на Слово Божие, и вы больше не будете плакать. Вы начнете восклицать. Вы будете говорить: «Жив Господь, твердыня моя, при всяком разрушении! Он победитель!» И будете смотреть с уверенностью в будущее. Вы будете смотреть на Бога, на Его неизменное Слово, утвержденное на небесах, что Он исполнит его тогда, когда вы будете стоять на Нем. Но 18 лет, и Бог посылает судью. Он воздвигает человека, и начинается война. И здесь Дух Святой показывает чудный прообраз, как Бог работает с душою. Трудно тебе идти против вражна. И Бог посылает этого судью, и этим судьёю должны стать мы сами для себя, этим самигаром. Вообще самигар в переводе — это господин субботы. Господин субботы, господин покоя. Он приходит, вы не будете иметь покоя, пока ваша душа будет жива, пока моя ветхая природа будет во мне жива, я не буду иметь покоя. Сделайте для меня все, но это будет обманчивый, иллюзорный покой. Но Иисус принес нам ясный, чистый, непоколебимый мир и покой. И судьёю должны стать мы сами. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот приобретет ее. Не пастор является судьёю, не апостолы являются судьями. Сам человек для себя должен подписать смертный приговор. Первое послание апостола Петра, 1 глава, 18 стих. Приговор звучит так: «Я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов». Я подписываю, многие люди заключали завет и выходили сюда и отрекались. Но как только их род падал, они отвечали: «Мы будем с нашими родственниками». Обратите внимание, сказать одно, но подлинный завет заключен только с теми людьми. Бог испытает каждого между родственниками, между мужем и женою, детьми, родителями, братьями и сестрами. Он сказал: кто возненавидит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, только тот достоин меня. Конечно же, я сказал, если вы возненавидите их, как говорит Христос, то вы возлюбите их совершенно другой любовью. Это не будет сентиментальная любовь, идущая на поводу. Это будет любовь к Богу в первую очередь. И никогда не пойдете на поводу у вашего рода. Вот что говорит это место Священного Писания, когда вы выйдете из немощи. Но до тех пор, пока мы немощны, то эти враги, они властвуют над нами. Но приходит судья, приходит Дух Святой и начинает говорить свое слово. Это слово поднимает нас, мы становимся на него и употребляем это воловье рожно. Это нелегко, когда пастух или же пахарь знает точное место, болевое, и направляет рожон, это копье, в самое больное, чувствительное место. Бог касается самых чувствительных мест падшей природы человека. То, что самое дорогое, то, что самое дорогое у меня, для вас может быть недорого. Люди иногда говорят: «Боже, я тебе отдам все». И когда они говорят: «Я тебе отдам все и отдаю», у них есть самое дорогое, которое я не прячу. А Бог никогда не берет всего. Он говорит: «Мне ничего не надо, дай мне вот то, что у тебя там сзади». Когда ты говорил «все», ты что-то спрятал. И где-то глубоко внутри ты надеялся: «Ну, Бог никогда не может потребовать у меня вот этого, только не это». Потому что это мой другой Бог, это моя любовь, это все мое. Если ты у меня заберешь это, тогда смерть. Боже, тогда смерть, не хочу жить. Мы орем, кричим, бунтуем. Если ты у меня заберешь моего ребенка, забери меня, не хочу. Если ты у меня заберешь мужа, если ты у меня заберешь жену, Боже, не забирай. Если ты у меня заберешь славу, если ты заберешь эту работу, если ты заберешь этот дом, если ты мне этого не дашь. Посвящать мы любим себя, но Бог коснется самого чувствительного места для того, чтобы направить нас по ровной борозде, чтобы мы пахали. И Слово Божие говорит: «Благословенны вы, блаженны вы, направляющие вола своего и осла своего, и сеющие при всех водах». Бог хочет, чтобы мы пахали и чтобы мы сеяли. И Он пасет иногда эту могущественную силу. Вы думаете, что мы только овцы? Разве вы не знаете, что вы не только овцы, что вы также и львы? Вы также и человек, премудрость. Вы также и орел летящий. Но вы также и вот этот вол, бык, телец на знамени. Все это есть в человеке. И нужно пасти. Овцу легко пасти. Дух Святой хочет, чтобы мы обладали природой овцы, природой тельца, вот этого быка мощного, природой орла летящего, символ воскресения, учение воскресения мертвых. Обладали природой льва и природой человека. Человек должен все уравновесить и сделать разумное служение, и чтобы никакому животному не отдать предпочтения. У каждого должно быть свое определенное место. Вот почему Бог пользуется воловьим рожном. Он дает нам такое слово, чтобы мы сами своими устами подписали себе приговор и потом исполнили его. Приходит опыт, и Бог начинает исполнять. И каким образом Дух Святой показывает, Он никогда не оставлял своего народа. И кажется, и опять стали делать злое. Мы прочитали в 4 главе, когда Аот умер, сыны Израилевы опять стали делать злое. И что же Бог делает? И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хороше, в Гаиме. И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьёю Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд. Я иногда говорю, как бы сегодня мужья повели себя, если бы Бог их жену воздвиг. Я сегодня слушаю слабый бред некоторых людей, которые говорят: если ты увидишь, что твоя жена, то есть если жена, ты увидишь, что ты становишься выше своего мужа и духовней, и идешь выше, то ты должна приостановиться, пропустить своего мужа вперед. Почему не сделала этого Девора? Почему она не пропустила Лапидофа вперед? И сказала: идите к моему мужу. Господи, отдай пророчество моему мужу. Боже, отдай авторитет моему мужу. Потому что Девора, конечно, прекрасно знала, что в Боге не существует мужского пола и женского. Она знала, что в духе ее дух не нуждается в женитьбе и нет влечения к Лапидофу. Да и он, конечно, знал, что в духе он бесполый. То есть нету пола в духе. Наш дух, возрожденный человек, не нуждается в женитьбе и в замужестве. И поэтому женщина точно так же имеет право на все обетования Божии и может восхитить все, что угодно, то, что восхитил апостол Павел. Женщина может достигнуть вершин Павла, вершин апостола Петра и иметь награду апостола Павла и апостола Петра, апостола Иоанна, апостола Иуды, Матфея и других апостолов. Каждая отдельная женщина, несмотря на то, что она замужняя, никогда не обращайте внимания на ваших мужей, плетущихся сзади. И пусть плетутся, если им так угодно, никогда не пропускайте их вперед. Бегите, обгоняйте их. Апостол Павел никого вперед не пропускал. Он говорит: в спорте не бывает, чтобы пропустить вперед. Если вы хотите взять награду, бегите. Вы видели когда-нибудь люди, борющиеся за венец, за лавровый венок, чтобы они пропустили по-товарищески, сказали: давай, беги вперед, потому что я чувствую, ты отстаешь, а если я побегу вперед, корона будет мне. Пусть она будет тебе. Нет, апостол Павел говорит: я бегу не на простое, не просто бью воздух. И я стремлюсь к почести и цели вышнего звания во Христе Иисусе. Он сказал: бегущие на ристалище бегут все, но награду получает один. Он говорил о спортивных играх. Ристалище – это спортивные игры, проводимые в Греции, в Италии. Тогда они были очень распространены и сегодня распространены. Поэтому запомните, мужчины и женщины, мужчины, не уступайте дорогу в духе женщинам, и женщины в духе не уступайте мужчинам. Бог хочет, чтобы вы бежали. В каком смысле не уступайте? Это значит, не говорите, если Бог вам дал, не говорите, что Он вам не дал. Почему ты хвалишься, если ты получил, как не получил? Если ты получил, если ты имеешь, то стой в этом. Потому что Дух Святой дает пальму людям, которые платят цену. Если муж заплатил цену, то никак Бог не даст пальму жене. Если жена заплатила цену, никак Бог не даст пальму мужу. Вот почему Дух Святой говорит, двое будут на одной постели, один бьется, а другой оставляется. Конечно же, эти двое не будут две женщины или двое мужчин. Потому что они двое останутся, если будут две женщины на постели. Никогда не возьмется. Если двое мужчин тоже останутся, ни один гомосексуалист и ни одна лесбиянка не восхитится. Но когда говорится двое, имеется в виду, будут муж и жена, вы скажете, а может там отец с сыном или мать с дочкой? Ничего подобного. Дух Святой не это имел в виду. Он имел в виду, двое будут на одной постели. И так как один из них не заплатил цены, то Бог не сказал, вы одно, и так как этот не берется, то и ты не можешь взяться. Нет, один берется, а другой оставляется. Поэтому здесь говорится, Бог воздвигнул женщину Девору. Почему Он воздвигнул женщину? Разве Он не нашел мужчин, или Он искал мужчин, не нашел мужчин, и потому взял Девору? Нет, конечно. Он не искал мужчину или женщину, Он искал человека. Вы помните, Бог всегда обращается через пророка. Я искал у них человека, чтобы поставить в проломе. Я защитил бы Иерусалим. Когда Бог говорит, я искал человека, тогда я всегда читаю пятую главу Бытия для тех людей, которые хотят узнать, что Бог имеет в виду под термином «человек». Пятая глава начинается так. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по образу Божию, создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, мужчину и женщину, и нарек им, мужчине и женщине, имя «человек» в день сотворения их. Вы видите, Бог ищет, ему не важно, кто вы, мужчина или женщина. Ему важно, чтобы вы ответили его условиям. У него есть условия, кого он может выбрать. Он смотрит по людям, и он Бог предвидящий и всезнающий. И он заранее видит, что никто в Израиле не заплатит такой цены, которую заплатит Девора. И поэтому он приходит к ней, и Дух Святой обнимает ее, и начинает с ней контактировать и говорить. И сыны Израилевы видят ее духовный авторитет. И они не пришли к Варапу, это был военачальник. Они пришли к Деворе и приходили все к ней на суд. И она говорила, ты прав, а ты виноват. И никто не возмущался. А если бы даже кто и возмущался, возмутители всегда есть. Всегда есть люди, которые не соглашаются с судом Божьим, который он проводит через Девору, или же через Аода, или Самигара, Самсона, или же Иисуса Навина, Моисея. Всегда были такие люди в народе Божьем, которые не соглашались и которые противопоставляли. Мы тоже слышим голос Божий. Бог говорит, но тем не менее эти люди всегда проигрывали. Иногда земля раскрывала свои уста, поглощала их. Иногда они оставались жить. Иногда они попадали в петлю, сами убивали себя. Практически Бог отвергал их. И теперь Дух Святой приводит женщину. Я не буду сегодня говорить о женщине, у меня не цель говорить о женщине сегодня. Или показать положение женщины в церкви. Ее такое же положение, как и мужчины. То есть точно такое же. Все, что принадлежит церкви, каждому отдельному человеку принадлежит и девушкам, отроковицам. Маленьким девочкам, не думайте, что вы второй сорт. Вы возьмете пальму, и вы добежите. Если ее откажутся юноши брать, девицы ее подхватят. И Бог покажет потом разницу. Но теперь я снова обращаюсь. Бог воздвигает судью. 20 лет они находятся в руках царя Хананского и Авина. У него хороший военачальник. 20 лет, вы знаете, что это такое? Это младенчество. Это период младенчества. Младенец ничем не отличается от раба. Согласно закону, Бог вменял грех человеку только после 20 лет. Только после 20 лет человек мог становиться воином. До 20 лет Бог не вменял ему греха. Здесь 20 лет они находятся в порабощении, и сатана торжествует. Он говорит, я победил. Уже 20 лет они у меня. Но Бог через эти 20 лет взрастил народ израильский. И они увидели себя, где они и кто они, и Бог посетил народ свой через Девору. И она приходит к власти. И что же она делает? Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова, из Кадеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь Бог Израиля, пойди взойди на гору Фавор и возьми с собою 10 000 человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе к потоку Кисону Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти, пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Здесь Дух Святой хочет показать. Варак не был трусом, запомните. Это был мужественный воин, мужественный человек. Апостол Павел провозглашает: не достает мне времени повествовать. И он упоминает там имя Варака, о Вараке. Он проходит как муж веры. Если бы у него была трусость, боязнь, Бог никогда бы не поставил его имени и не оставил его как мужа веры. Потому что участь боязливых в озере, горящем огнем и серою. Вы скажете, почему Бог на первое место ставит? Вы думаете, кого Бог на первое место ставит? Пьяниц, блудников? Нет, боязливых. Потому что самые опасные люди – это не блудники и пьяницы, они открытые, а боязливые. Боязливый понимает истину, принимает ее, все это так, но у него страх, он не может ее исполнить. Он никогда не может сказать, что я с Господом. Он никогда не может сказать, когда ему говорят на Ваала, множество людей – это Господь. И показывают на истинных учеников и говорят: а это заблужденные. И он прекрасно знает истину, что это Ваал, а это Господь. И говорит: да, вы правы, это Господь, а то Ваал. Многие священники были трусливыми людьми, покорились вере, знали истину, увидели, но боялись исповедовать имя Господа Иисуса, чтобы не быть отлученными от синагоги. Не так легко, когда вас покроют позором, и имя ваше пронесут как бесчестное среди человеков. Миру сейчас не до нас. Он не обращает внимания на нас, у него сейчас столько много проблем. Но ваше имя несется как бесчестно только среди религиозной среды. И многие люди хотят в этой религиозной среде, ну, как-то выделиться, потому что не могли выделиться в мире, так хоть выделиться здесь. Он думал, если он в мафиози был среди мафии, то он должен здесь тоже быть лидером, пастором. Потому что он там был, в мафиози. Теперь здесь он тоже должен быть. И как ни странно, таких людей действительно сразу продвигают, и они везде рассказывают о себе, что они были преступниками, что они были особыми ворами. Теперь здесь они должны быть особыми, они должны руководить. Нет, Духу Святому нужны, конечно, Дух Святой может взять любого человека для руководства, но того, который платит цену. Не потому, что он там руководил. Бог не смотрит на наши способности. Он не смотрит, какие у меня способности. Он смотрит на мою отдачу. Как он здесь смотрел, я сказал, он нашел Девору, потому что у нее была хорошая отдача. Он взял ее и взял Варака. У Варака не было зависти. Он сказал, почему он так сказал, чтобы она пошла? Потому что он знал, что хотя Господь повелевает ему, но он повелевает через эту женщину. Он знал, что она судья, не он судья. И он хотел, чтобы судья был среди войска. Это очень прекрасно, когда вы призываете помазанного человека, который вам говорит: иди, а вы говорите: пойдем со мною. Я буду делать все, что ты скажешь, но только стой рядом, пойдем со мною. Находись просто в обществе. Если я буду знать, что ты здесь, мне будет легче. И она сказала: хорошо, я пойду, только не будет тебе славы. Он говорит: мне она не нужна. То есть практически, если бы он стремился к славе, он не стремился к славе. Он стремился исполнить волю Божию, и ему не важно было, прославится его имя или будет обесчещено. Слава ему достанется или другому, лишь бы Девора была здесь.
Тогда я точно знаю, что мы победим. И он созвал заволонян и нефалимлян. И за ним пошли, вслед за ним пошли 10 000 человек. И Девора пошла с ним. Хевер кинеянин отделился тогда от кинеян сынов Хавава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свою дубравы Санаими, близ Кедеса. И донесли Сисаре, что Варак сын Авианамов взошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него из Харашев Гаима к потоку Кессону. Представьте себе, 10 000, а у него многолюдное войско, превосходящее во много раз эти 10 000, и плюс только 900 железных колесниц. И донесли Сисаре, что Варак так. Сисара созвал все колесницы свои и сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Она ему сказала: «Господь пойдет пред тобою». Посмотрите, как Бог пошел пред ним. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Вы представляете, что может произойти, когда Дух Святой идет впереди, и каким бы ни было войско, и каким бы ни была угроза, но если вы подчинитесь Слову Божию и станете на обетование Божие, то вы увидите, что произойдет чудо, которое никак не объяснить естественным путем. Человек бросает железные колесницы от меча Варакова. Страх Божий от этого меча. Меч – это проклятие, это ужас для врагов. И святые, которые отстаивают святость Божью, не боятся говорить о проклятии, о мече. Слово Божие – это меч обоюдоострый. И, конечно, нужно освободиться от младенчества, потому что младенчество – это то же, что и рабство. И Дух Святой таким путем нас будет освобождать от этого рабства. Младенец, хотя и наследник всего, но с ним поступают как с рабом, потому что он еще не взрослый человек, и он находится в рабстве. И теперь Дух Святой показывает, каким путем он будет освобождать от рабства. Нужно будет вставать на Слово Божие. «Встань, это тот день». Нужно поднять и сойти с горы навстречу этому многолюдному войску с колесницами. И посмотрите, когда это происходит. Мы хотим, чтобы они вначале побежали, а потом мы побежим за ними. Но когда они двигаются на нас, это мощная масса, что нам двинуться первыми опасно. Боже, покажи нам тыл их, тогда мы побежим за ними. Но они стали сближаться. Девора говорит: это тот день, иди. Он встал, у него было слово. У него было Слово Божие через Девору. Он встал и пошел. Он смотрел на Слово Божие. Он смотрел, это тот день. Он не смотрел на колесницы. Он смотрел, это тот день, в который Бог предает. Это субботний день. Потому что суббота – это день, это не ночь. И Бог предает в этот день. Он хочет сделать это в субботу. Я имею в виду, Он хочет сделать и показать это. Суббота – это церковь. Он хочет сделать это в день церкви, когда церковь торжествует, когда церковь приходит в силу свою. Он говорит: врата ада церкви не одолеют. И когда настанет день церкви, она будет сокрушать сатанинские твердыни. И этот день уже настал. Встань и сойди к ним. И он сошел, смотря на это слово. И тогда Сисара бросил колесницу и пешком побежал. Бог отнял колеса у колесниц. Он привел в замешательство их. И если военачальник побежал, то что же будет с остальными? Слово Божие говорит: если вы сильного возьмете, то тогда все, вы возьмете его оружие. Колесницы были оставлены, кони оставлены, люди пешими бежали. Но ведь на коне быстрее ускакать. Ну разверни колесницу, дай плетку по коню, быстрее убежишь, если ты испугался. Но безумие, Бог поражает их безумием, они соскакивает с лошади, соскакивает с колесницы и пешком начинает убегать. Конечно, Бог продолжает преследовать их. Это Господь пошел. Варак преследовал колесницы его и ополчение до Харашев Гаима. И пало все ополчение Сисарина от меча, не осталось никого. Военачальник же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хевера кинеянина, ибо между Иавином, царем Ассорским, и домом Хевера кинеянина был мир.
в это время это родственница Моисея. И между ним был мир, между этим царем. Как же теперь она поступит? Как же этот дом поступит? И вышла Иаиль, эта женщина, навстречу Сесарии, и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сесара сказал ей: «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». «Еще бы! Перепугался не на шутку, никогда этот военачальник еще так не дрожал. Все в горле пересохло». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Он попросил воды, она дала молока. И сказал Сесаре: «Стань у дверей шатра, если кто придет и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет». Иаиль, жена Хиверова, взяла колок шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. Что Дух Святой хочет нам этим показать? Несмотря на то, что у нее был мир с этим царем, а это военачальник этого царя, но когда решалась судьба народа израильского, и когда дело Божие встало пред нею, она избрала вражду с тем, с кем заключила мир. Она взяла кол от шатра своего. Кол – это то, что удерживает шатер. Это то, что держало ее палатку. Она сделала свой дом еще крепче. Вы знаете, эти шатры натягивались таким путем, вбивался кол, и веревки натягивались. Она взяла кол от этого шатра, выдернула, и взяла молот в руку свою. Он свалился от усталости и спал, напился молока. И она ему прямо в висок, прямо в голову поразила его. То есть Дух Святой показывает свою стратегию, как надо действовать с врагом. Когда враг уже объявлен врагом, до тех пор, пока не было войны. Но когда наступила война, то Иаиль встала на сторону Божию. И вот враг гонится за Сесарою. Иаиль вышла навстречу ему и сказала ему: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сесара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Бог в тот день Иаиля, царя ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иаиля, царем ханаанским, доколе не истребили они Иаиля, царя ханаанского. Теперь начинается славная песня, пророческая песня, имеющая далеко идущее пророчество на Церковь Божию. В тот день воспела Девора и Варак, сын Авиенамов, сими словами: «Израиль отмщен, народ показал рвение, прославьте Господа! Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу, я пою, бряцаю Господу, Богу Израилеву. Когда ты выходил, Господи, от Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа, Бога Израилева». Здесь они начинают прославлять, народ отмщен. Они поют, они радуются, что Бог отмстил за свой народ. И они вспоминают величие его, как он шел от Синая. Теперь далее. «В дни Самигара, сына Анапофова, в дни Иаили были пусты дороги, ходившие прежде путями прямыми, ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле». Мать в Израиле. Апостол Павел назвал Сару матерью всем нам. Он сказал: «Иерусалим является матерью. Церковь является матерью всем нам. Никто не может родиться вне церкви. Нету, как я говорил, как-то самородков. Люди говорят: я самородок, но никто не может родиться вне церкви. Эта церковь молится, и Дух Святой через нее производит это рождение. И Девора является прообразом церкви Иисуса Христа, которая принесет победу и освободит народ израильский, даст ему свободу. Она назвала себя матерью в Израиле. Вы знаете, что Израиль должен получить долгожданную свободу. Они ее ждут уже 2000 лет. 2000 лет они пьют эту чашу. Несмотря на то, что Христос на кресте сказал: «Прости им, они не знают, что делают». Но тем не менее, до сих пор совершается суд. Почему? Потому что это прощение станет для них актуальным только тогда, когда они скажут: «Господи, прости нас!» Если это скажут фарисеи, он не простит им, потому что он сказал: «Да придет на вас вся кровь праведная». Но если это скажут рядовые израильтяне, которые были смущены и спровоцированы этой элитой, то он их простит. Но они не просили прощения. Вот уже 2000 лет они не просят прощения. Я когда читаю историю истребления евреев, недавно я прочитал историю истребления евреев у Бабьего Яра в Киеве. Там был поставлен памятник павшим жертвам от фашистов. Не было сказано, что там евреи. Просто, что там лежат все подряд, и об евреях ничего не было сказано. Но только сейчас вышла правда, что там лежат 200 тысяч евреев. 200 тысяч евреев. Фашисты выкопали рвы звездой Давида. Буквально они звездой Давида выкопали громадные рвы и заполнили эту звезду Давида трупами. Расстреливали, бросали живыми и закапывали их. И приурочили они это в судный день. Что это говорит нам? Они приурочили расстрел этих людей в судный день, когда был праздник Израиля, судный день, когда Бог судил. Видите ли, он сказал: прости им. Мы тоже говорим нашим обидчикам пред Богом, мы прощаем, освобождаясь, но прощение к ним придет, когда они придут и покаятся. Вы можете сказать: я прощаю, но вы не будете иметь общения с вашими обидчиками, пока они не придут и не скажут прости. Да, я говорю: здравствуй, до свидания этим людям иногда, но я не имею с ними общения. Мое сердце осторожно, потому что они не попросили прощения. Я подарил им его, я сказал: Боже, я прощаю их, да будут они благословенны. Прощайте друг друга, как и Бог простил вас во Христе. Бог во Христе нас так прощает. Когда грешник приходит и кается, только тогда Бог его прощает. Но Бог простил весь мир во Христе, но получают и пользуются этим прощением только те, кто приходит и говорят: Господи, я виновен, прости меня. Так и здесь вы должны определенно знать, что когда они придут и попросят прощения, тогда прощение станет их прощением. А до этого, пока их простили, а они не берут прощения, то есть не приходят и не просят прощения у вас, суд Божий будет. И Дух Святой таким образом показал, на протяжении 2000 лет Он судит их. Церковь должна отвратить нечестие от Иакова. Иисус не придет без церкви своей. Он придет с церковью своей. И она отвратит вместе с Иисусом нечестие от Иакова. Отвратит в тот момент, когда они наконец поймут, когда они увидят, что тот, которого не приняли, оказался лжемессией. И тогда они закричат к тому, которого распяли, и скажут: прости. Правда, это уже их пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Не имеет значения, это все те же. Это их дети, это их внуки. И теперь их внуки закричат: Иисус, ты Мессия Израиля. Ты был распят за нас, мы не поняли, не узнали тебя. И в самый последний момент, когда совершится эта битва, когда на горах Израиля будут собраны все языческие царства, европейские царства, России там не будет, как говорят некоторые теологи. Не будет. Там будут только 10 государств. Запомните. 10 государств Западной Европы, которые в это время будут европейскими штатами. Сегодня их пока 12, двое уйдут. Останется только 10 к приходу Антихриста. Он уничтожит 3 царей для того, чтобы было 7. Как я ранее говорил, не было никакой надобности уничтожать 3, потому что все отдали ему свою власть. Он это сделает ради того, чтобы подражать Христу. Христос имеет 7 ангелов, он имеет 7 светильников, и он хочет создать по образцу 7 церквей. Но у него не произойдет, их все-таки будет 10. Он 3 уничтожит, но государство останется 10. И таким образом Дух Святой здесь показывает, каким путем церковь будет освобождать. Они начинают петь и освобождают их. Церковь придет с Иисусом, освободит Израиля в самый последний момент. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля? Почему так случилось? Они избрали себе новых богов. Почему Израиль пал? Потому что он отверг истинного Мессию. Тогда он примет ложного. И вообще, вся история церкви буквально повторяется от первых дней. Настоящих помазанников Божьих обычно народ не принимает. Они не приняли Моисея и сказал, кто тебя поставил, чтобы ты царствовал над нами. Однако Бог взял и все равно его поставил. И они всю дорогу возмущались против него. Они всегда возмущаются против того, кого ставит Бог, и выбирают сами себе. Вот наш Бог, вот наш человек, которого мы избираем. Так и здесь произошло. Причина, почему война у ворот, они избрали себе новых богов. И теперь она в песне поет «Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа». Она говорит к начальникам Израиля, не к тем, которых поставили начальниками, а тех, которых Бог поставил. Она говорит к ревнителям народа, которые ревнуют по святости Божией, ревнуют по Боге и готовы ради Господа сделать все, что Он потребует. Этот человек забежал ради Господа и пронзил двоих. Он пронзил князя. Он пронзил личность видную в Израиле. И Бог сказал ему за то, что он заступился за меня. Я даю вечный завет мира. Не прекратится муж, предстоящий пред лицом моим. Никогда. Вечный завет мира даю ему и дому его вовек. Хотите получить вовек милость Божию, извлеките меч, от которого сейчас все трясутся, бегут, кричат, извращают его. Но меч Божий, как написано, заострен, блестит. И никто от него не сбежит. Можете орать, кричать, извращать. Он настигнет вас где угодно. И здесь оно говорит, к вам, ревнители, прославьте Господа, ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте Господу. Ездящие на белых ослицах. Вы знаете, что ослица — это символ мира. Белая — символ чистоты. Когда человек въезжал, завоеватель, на ослице в город, он объявлял ему мир. Когда он въезжал на коне, он объявлял войну этому городу. Это всегда было так в древнем мире. Поэтому Иисус не въехал на белом коне. Он въехал на белой ослице. Он въехал в Иерусалим на ослице. Он говорил, у меня мир к вам. Но второй раз, когда Иисус придет с церковью сюда отвращать нечесть от Иакова, он не будет на белой ослице, он будет на белом коне. Он принесет не мир в это время, а меч, и уничтожит все войско Антихриста, и все языческие царства потрясет. И он не будет сам это делать, церковь будет окружать его, церковь будет с ним. Ходящие по дороге, пойте песнь. Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господен. Собирающие стада при колодезях. Здесь опять речь обращается к этим же начальникам, пастухам, которые собирают стада свои при колодезях. Сколько сегодня церквей, умирающих от жажды? Их собрали, а колодца там нет. Водоемы разбитые, пить нечего. Обманчивые, иллюзорные, пустые облака, обещающие воду, и ничего нет. Но здесь говорится Слово Божие именно к тем, которые собирают свои стада при колодезях, чтобы они могли напиться. И здесь говорится, тогда выступил ко вратам народ Господен. «Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, воспой песень». «Восстань, враг, и веди пленников твоих, сын Авенамов». Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых. Немногим Господь подчиняет многое, когда мы правильно исповедуем имя Его. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалека. За тобою, Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники и от Завулона, владеющие тростью песца. Странная песня, не правда ли? Воевать тростью писца, то есть ручкой писать. Пришли владеющие этой тростью от Завулона. И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар также, как враг, бросился в долину пеши. В племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая влияние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. В этой пророческой песне Девора почти все колена Израилевые перечисляет, чем они занимаются. Какое пророчество о них? Здесь те приходят с тростью певца, те бросились пешие в долину, те обрекают себя на смерть, а в племенах Рувимовых большое разногласие. Что, говорит, ты сидишь между овчарнями, то есть овчарни — это загоны для овец. Что ты находишься там, слушая влияние стад? Большое разногласие. Рувим — это первенец Израиля. Он зашел на ложе отца свое, и символ того, что он зашел на ложе отца, принял славу Божию. Когда люди принимают славу Божию себе, Бог что-то делает через них, этим самым они входят на ложе отца. И Бог тогда не дает им первенство по праву, которое принадлежит им, двойную долю. И каким образом он это делает? Он раздваивает их, и среди них начинаются разногласия. Откровенно говоря, нас можно было бы легко уничтожить, если бы в племенах Рувимовых не было большого разногласия. Племена Рувимовые — это те помазанники Господни, которые шли впереди, но потом присвоили славу Божию себе. И Бог отступил от них и лишил их власти и силы, у них остался авторитет. Но он произвел разногласие между ними, большое разногласие. И когда они сходятся для того, чтобы уничтожить, то они вместо того, чтобы уничтожать истину, они начинают счеты свои старые сводить. А кто ты такой вообще? А почему у вас то? Почему у тебя кто? И пошли разборки всевозможные, просидят ночь, передерутся и не знают, зачем они все-таки пришли. Зачем создано все это? Избрать новую комиссию и избрать новый какой-то ревизионный комитет, а потом еще какой-то подкомитет контролировать того, чтобы те того, а те того. Наконец договорились, избрали. Начальника избрали, самого главного над всеми. А он даже пастором никогда не был, он не знает даже, что такое пасти овец. Избирают его. Один мне говорит, мне дали пост, меня назначили контролировать пасторов. А он пастором никогда не был. А ему дали функции, чтобы он ходил и проверял учение, какое правильное или неправильное. То есть Бог помрачает умы, и в племенах Рувимовых большое разногласие. И здесь говорится, что ты сидишь? Речь обращается, что ты сидишь и слушаешь влияние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. О Галаде сказано, Галад живет спокойно за Иорданом. И Дану чего бояться с кораблями? Осир сидит на берегу моря и у пристани своих живет спокойно. Здесь говорится о всех, какое положение кто для себя избрал. Но вот самое прекрасное возвышенное положение. Завулон — народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим на высотах поля. Именно Завулон и Нефалим, созови завулонян и нефалимлян, и сойдите, и я предам вам. Они обрекли душу свою на смерть. Когда они шли, они смотрели и сказали, Господь говорит, и я сойду. Если мне придется умереть, я умру. Эти три отрока сказали, если нам придется умереть, мы умрем, но святость Божия останется на своем месте. Мы не поклонимся этим богам. Мы не будем защищать честь этих богов, хотя они золотые, величественные, и столько много музыки поют, а нас не так много. И мы в порабощении, но мы не будем поклоняться этим богам. И Бог в самый последний момент, когда они обрекли души свои на смерть, Он привел их к спасению. Так Он спас Завулона и Нефалима. Пришли цари, сразились. Тогда сразились цари хананские, фанахи у вод Мегидонских, но не получили немало серебра. С неба сражались звезды, с путей своих сражались с Сисарою. Видите, здесь речь говорит о том, что война была в духе. Помимо того, что здесь были люди, война происходила в духе. Звезды с неба сражались с Сисарою. За Сисарой стояли определенные падшие звезды. И звезды с неба, которые не пали, то есть речь идет об ангелах Божиих и об ангелах дракона, дьяволе. Они сражались между собою. За Вараком и Деворою стояли звезды неба, и за Сисарою стояли падшие звезды. И написано, с неба сражались звезды с Сисарою. Запомните, когда у нас идет какой-то бой, если бы мы видели, что происходит в это время в сверхъестественном мире, и Бог раскрыл нам, мы бы утешились, что там происходит такое большое волнение. Иногда на защиту одного человека брошены десятки тысяч ангелов Божьих, потому что там миллионы демонов. Почему? Потому что Бог делает свое дело, и только в вечности мы узнаем, далеко идущие результаты, на которые сегодня не обращаем внимания. Нам кажется, что это принадлежит только нам. Нет, это принадлежит телу церкви. И то, что Бог совершает здесь, не безразлично для всего тела церкви. И то, что Бог совершает на другом полюсе, не безразлично для нас. Мы одно, и то, что Бог совершает, повторяю, мы одно. Но в вечности мы узнаем всю славу. Поток Кисон увлек войско это. Поток Кедум, поток Кисон. Попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Прокляните Мерос, говорит ангел Господень, прокляните, прокляните жители его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми. Да будет благословена между женами Иаиль, жена Хивера Киньянина, между женами в шатра, да будет благословенна. Воды просил он, молока подала она. В чаше вельможеской просила, принесла молока лучшего. Левую руку свою притянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сесару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. Прокляните Мерос, говорит ангел Господень, за то, что они не пришли на помощь Господу, и да будет благословенна жена Хиверова, Иаиль. Мерос — это город израильский. К ним пришли послы и сказали: придите на помощь Деворе и Вараку. Но они не пошли. Они сказали, что они не победят. Они не победят. Они заняли сторону совершенно другую, нейтралитет. Посмотрим, вот когда вы победите потом, а сегодня еще идти за вами и голову свою слаживать, зачем? А вдруг вы проиграете, и тогда всем нам смерть, и нам тоже смерть. Но Бог дал победу, и теперь ангел Господень говорит и вступается, и говорит: прокляните, прокляните, три раза употребляет слово «мерос». Слово «проклятие» говорится там, где нужно уничтожать, за то, что они не пришли на помощь. А тем, которые пришли на помощь, разорвав союз с царем Иодинским, он был сильным царем, она разорвала союз путем того, что уничтожила его самого лучшего воина, военачальника, вождя его. А она да будет благословена в шатре своем между всеми женами. Единственная отреченная у родительницы своей, увидели ее девицы и превознесли царицы и наложницы и восхвалили ее. Вы знаете, Бог сделает для церкви это, спасенных будет много. Но одна среди них будет очень восхваленной. Почему? Потому что она разорвет свой союз. То есть и Иаиль показывает сторону церкви, только совершенно другую. И Девора показывает сторону церкви, тоже совершенно другую. И Бог здесь говорит: да будут благословены те, которые становятся на его сторону. И Дух Святой воспевает в песне, каким путем он поразил их. В окно выглядывает и вопит мать Сесарина сквозь решетку, что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно, они нашли, делят добычу, по девице, по две девицы на каждого воина. В добычу получена разноцветная одежда Сесаре, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Так да погибнут все враги твои, Господи. Любящие же его да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей. И покоилась земля 40 лет. Я хочу остановиться немножко на этих местах, прежде чем закончим сегодня эту пятую главу. Здесь говорится, что она думает, что он получил в награду разноцветную одежду. Вы знаете, что разноцветная одежда всегда являлась в Слове Божьем символом благодати. Разноцветную одежду надевали царские дети. Ее не просто носили. Иаков шил Иосифу разноцветную одежду, потому что любил его больше всех. Радуга разноцветия является символом благодати. И здесь вопит и кричит от радости, что восхитили благодать. Вы знаете, это люди, претендующие. Здесь говорится о том, что Сесара со всем своим войском, это царь Иодинский, это люди в церкви, это не люди мира, это не люди вне церкви. Это люди, которые здесь претендующие на славу и могущество, которые говорят: посмотрите, как Бог благословил нас. И когда вы смотрите на их мощь, вы думаете: да, 900 железных колесниц. И что эти жалкие израильтяне, называющие себя иудеями? Они говорят, что мы христиане. Посмотрим, какие вы христиане. А ну-ка, сразитесь с нами. И вдруг они слышат. Они сами вышли против. Они сами пришли на гору Хавор. Они сами пришли туда. Хорошо, и тогда они пришли на войну. И что же делает Бог? Им кажется, что вот сейчас они в разноцветную одежду, восхитили благодать. Но смотрите, как Слово Божье говорит, проклинает эту прослойку людей. Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его, Бога, да будут как солнце восходящее во всей силе своей. И покоилась земля 40 лет. Тот, кто любит Господа, тот никогда не будет гнать Иисуса. Тот, кто любит Господа, тот выйдет за стан. Тот, кто любит Господа, тот заплатит цену. И станет Деворой, станет Иаинью, станет Вараком, обречет свою душу на смерть. Мы сейчас, вставши перед нашей молитвой, споем.